Добрый вечер, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Вилковский, дежурная по эпохе. Эпоха несется вскачь. Стас, привет.
Привет, Юля, всем привет. Так.
По-моему, Стас завис. А, нет, Стас отвис.
А
что касается, да, а что касается канала Стаса, то его Стас, как всегда, отрекламируется.
На канале Белковский только что вот за сутки до выборов в США был выпуск. Специальный совместный эпизод седаун-шоу «Время Белковского» и проекта «Параклет», который назывался «Прекрасная Америка будущего», о том, как, чем закончатся президентские выборы в США, которые уже закончились, и почему все будет хорошо. И на этот уикенд будет очередной эпизод проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. Так что прошу любить и жаловать и подписываться на канал Белковский.
Ну что же, Трамп, выражать эмоции можно?
Конечно, я за.
Я за, не только за эмоции, я, если честно, я просто в большом кайфе, потому что с того момента, когда Северная Корея все-таки не смогла завоевать Южную, давно ползучий мировой социализм не получал так хорошо по зубам. Все эти сторонники глобального потепления, борьбы с патриархальным сексизмом, Греты Тунберг, деколонизаторы и прочее, прочее. Но это мое личное непросвещенное мнение. Я передаю слово тебе.
Трамп, собственно, победа Трампа, надо сказать, что весьма уверенная, гораздо более уверенная, чем в 2016 году. На этот раз он получил не на 3 миллиона голосов меньше, чем тогда, а на 5 миллионов голосов больше в общенациональном зачете. И выиграл все колеблющиеся штаты. Она свидетельствует о том, что те тренды, которые он олицетворяет и воплощает, более важны сейчас, чем тренды, олицетворяемые, соответственно, Камалой Харрис. В первую очередь это, ну, то есть я не считаю Камалу Харрис и глобальным социализмом, поскольку социализм давно победил. И, так сказать, в этом смысле ему ничего не грозит. Он, так сказать, это единственная борьба противоположностей, которая будет продолжаться. И это отдельная тема. Первое, это, естественно, неприятие.
Социализму кое-что грозит. Например, Китай. Но, ну, извини, я не буду перебивать себя на радостях сегодня.
Значит, возвращаемся. Я хотел, не буду сейчас обсуждать, почему Китай грозит социализму или наоборот. Значит, первый тренд – это неприятие правящего истеблишмента, правящих элит с их фирменными классическими 5G, 5 grounds, коррупция, непотизм, лицемерие, некомпетентность и высокомерие. Собственно, именно этим обусловлены успехи антиэстаблишментарных сил в самых разных странах свободного мира, не только в США. Просто в странах с парламентскими демократиями эти успехи тяжелее конвертируются в финальный успех, в финальную победу. Хотя и победу Трампа нельзя считать финальной, потому что альтернативный дискурс никуда не делся. Но мы еще об этом поговорим. Второй тренд, который Трамп олицетворяет, это поиск Соединенными Штатами и Западом в целом своей идентичности, в центре которой, на мой взгляд, находится христианство. Вот это все подробно обсуждено мною в программе «Прекрасная Америка будущего» на канале Белковский. Здесь вкратце скажу, что неизвестно, может ли Дональд Трамп считаться полноценным, полноформатным, искренним христианином, но это и не важно. Безусловно, христиане голосовали за него в основном, потому что условия для христианской проповеди, развития и возрождения христианства при нем будут лучше, чем при его оппонентке-конкурентке, и значительно лучше. В этом смысле неважно, насколько он сам искренен. И напомню, что Соединенные Штаты Америки – это самая религиозная страна в свободном мире. И тот, кто об этом забыл или недооценил значение этого фактора, сегодня, безусловно, проиграл. Ну и, наконец, Трамп олицетворяет тренд на развитие сетевых структур в ущерб старому и недоброму иерархическому государству. В частности, так сказать, социальных сетей, криптовалют, всего, что не имитировано государством и не зависит от него. И сегодня мы видим, как резко растет биткоин, например, другие криптовалюты, не только биткоин. Приветствую победу Трампа. Впрочем, они начали расти еще за несколько дней до выборов 5 ноября, демонстрируя тем самым уверенность, что Трамп победит. Соответственно, это не значит, что тренды, связанные, которые олицетворяла Камала Харрис, то есть если первое мы можем назвать трампизмом, то второе – камализмом, условно. И мы не знаем, что будет с Камалой Харрис впредь, останется
коммунизм.
Ли она большой... Останется... Это не коммунизм совершенно, останется ли она в большой политике.
Коммунизм.
Ну, даже если это коммунизм, то только со знаком плюс, поскольку само возникновение в мировой истории социализма и коммунизма, оно было совершенно закономерным, и единственным путем является интеграция этого комплекса идей в существующий мир, который происходит уже несколько сот лет, поэтому тут ничего нового-то нет. А коммунизм тоже останется, и, соответственно, он будет находиться в динамическом равновесии с трампизмом. То есть нельзя сказать, что идеологически одна из сторон разгромлена. При этом камализм, ну, то есть, что будет с самой Камалой Харрис, мы не знаем. Да, потому что как публичная политика, она проявила себя весьма слабо. То, что у нас самый слабый кандидат из возможных представителей демократической партии, было ясно с самого начала, в том числе и самой демократической партии. Это никогда не скрывалось. Один из соратников Джозефа Байдена сказал по этому поводу в конце июля, вскоре после рокировки Байден-Харрис, что Камала Харрис – это пустой мундир, который можно надеть на любой манекен. Так оно и получилось. Собственно, слабость Камалы Харрис и не позволила ей добиться успеха при очень мощном стартовом импульсе, который она получила за счет снятия Байдена, потому что на ее сторону пришло большинство double haters, двойных ненавистников, тех, кто просто не хотел делать выбор между двумя весьма пожилыми мужчинами, каждый из которых уже был президентом Соединенных Штатов. Но потом это было растрачено, и даже, так сказать, были весьма успешные для Камалы Харрис дебаты с Трампом, которые укрепили тогда ее лидерство, но потом все это было растрачено. Просто и уже в силу тех трендов, о которых я говорил, и общего нарастания неприятия политического истеблишмента, так и, так сказать, политической несостоятельности самой Камалы Харрис, которая оказалась к такой кампании и такой миссии совершенно не готова. Но независимо от ее личных качеств, сам камализм как некий политико-идеологический комплекс, как система идей и приоритетов останется, и он будет сосуществовать как-то с трампизмом и дальше. Вырастет роль штатов в ущерб федеральному правительству, это очень хорошо, потому что децентрализация управления – это тоже глобальный тренд. Поэтому все, что произошло, вселяет значительное основание для оптимизма. Но не потому, что я трампист и сторонник Трампа, вовсе нет. Кроме того, я вижу в нем целый ряд важных недостатков, которые, безусловно, будут мешать. В первую очередь, это гипертрофированное эго, которое всегда в истории выступало, не всегда, но очень часто, крупной разрушительной силой. Естественно, борьба Трампа с институтами может не пройти даром, как для Трампа, так и для институтов. Но Трамп же захватил не абсолютную власть, а только относительную. И даже если будет реализовываться проект 2025, разработанный Heritage Foundation под руководством Кевина Роджерса, тотальной зачистки глубинного государства и назначение на ключевые чиновничьи посты людей, лояльных непосредственно президенту, все равно он не зайдет слишком далеко. Кроме того, не будем забывать о федеративных основах американского государственного устройства. Поэтому определенное равновесие будет так или иначе сохранено. Многие сегодня задаются вопросом, почему Трамп получил больше голосов, чем в 2020 и даже в 2016 годах во всех штатах, в том числе и в тех, в которых он проиграл. Выросла его поддержка среди афроамериканцев и американцев латиноамериканского происхождения, выросла его поддержка среди молодежи. Значительно выросло. Ответы на вопрос, почему это случилось, их несколько, разумеется, в каждом конкретном случае. Например, молодежи, безусловно, нравится то, что рост нарастания сетевых структур и тем самым IT-сферы в целом ассоциируется с Трампом, скорее, чем с его оппонентами. Но самый главный ответ тоже очевиден. Это нарастание неприятия политического истеблишмента, которое происходит из года в год в самых разных слоях населения, даже тех, которые лояльно могли быть кандидату от политического истеблишмента по другим причинам. Совпадению цвета кожи или идеологических приоритетов. Но вот это неприятие истеблишмента, оно этическое и эстетическое. Оно стоит выше как идеологических, так и каких-нибудь личностных приоритетов. То есть то, что сказано было в сериале «Карточный домик» и еще нескольких шедеврах американского кинематографа, свершилось.
Я извиняюсь, у нас тут что-то действительно странное происходит со связью, причем исключительно с моей стороны. У нас, надо сказать, в комментах ликование. А вот Александр Константинов пишет: «Поздравляю с победой Трампа». Значит, В общем, короче говоря, люди просто ликуют. Екатерина Ивановская спрашивает, мне интересно, сына Байдена посадят, мы, может быть, до этого доберемся, а я хочу сказать другой вопрос тебе задать. Мне кажется, что один из самых главных факторов победы Трампа – это поддержка Илона Маска, как в том смысле, что он купил Твиттер и стал противостоять легаси-медиа, которая просто достигали уровня Первого советского канала в том, как они отстаивали свою идеологию. А второе, что именно поддержка Маска сломала омерту и в сторону Трампа стала переходить значительная часть истеблишмента, которая до этого просто боялась и присягала демократам и глубинному государству. Твои комменты.
Что, безусловно, поддержка Илона Маска была значительной, поскольку он большой глобальный трендсеттер. Я бы не сказал, что, собственно, IT-сфера так или иначе переходила на сторону Трампа по причинам, которые я только что назвал, поскольку он и олицетворяет именно тренды, связанные с развитием IT-сферы, в том числе, кстати, и тренд на снижение стоимости энергии, снижение цен на углеводороды, который очень важен, а, собственно, искусственный интеллект и все прочее требует большого количества энергии по умеренной цене. Это, кстати, ключевой вопрос и международной политики, который затрагивает судьбу Российской Федерации и непосредственно кровавого режима Владимира Владимировича Путина, о чем, возможно, мы поговорим чуть позже сегодня. Я бы, опять же, не стал ни недооценивать, ни переоценивать Илона Маска. Это очень мощная фигура с большими политическими амбициями, что было ясно очень давно, что если бы Илон Маск не родился в ЮАР, он бы и сам мог баллотироваться в президенты, и, может быть, даже по некоторым параметрам он был бы более приемлем для потенциального избирателя, чем Трамп. Но он, собственно, и демонстрирует новый тип политика, которому не нужно занимать государственную должность, чтобы обладать общенациональным и глобальным влиянием первого уровня, наивысшего уровня. Да, это, собственно, отражение смолдуха эпохи, когда сетевые структуры становятся важнее иерархических. Но, естественно, Илон Маск в чем-то абсолютно совпадает с глобальными трендами, отчасти их создавая. В чем-то он им противоречит, в частности, в своем отношении к детям или совершенно несбыточным созданием поселений землян на Марсе. Почему это несбыточно, можно тоже отдельно поговорить, чтобы сейчас все это не укладывалось в один вопрос. Но, конечно, он свой вклад в победу Трампа внес. Хотя тут я бы не стал переоценивать значение тех или иных физических лиц. Трамп носитель, как я уже сказал, выразитель определенных исторических тенденций, трендов. И эти исторические тенденции и тренды проявили себя в достаточном объеме. Еще раз говорю, что своей победой Дональд Трамп во многом обязан американским христианам, которые более 200 миллионов. И для которых выбор был на этих предпочтение на этих выборах было достаточно очевидным. Не случайно, собственно, судьба выборов окончательно решилась в Пенсильвании, в том самом штате, с которого, по большому счету, начиналась модель Соединенных Штатов Америки, модель Америки, как государство, созданного под себя североевропейскими протестантами самого разного этнического происхождения. И, собственно, напомню, что именно в Филадельфии, крупнейшем городе Пенсильвании, само по себе слово «Филадельфия» означает «братская любовь», и поэтому это неформальный город называется «город братской любви». Там была первая временная столица США, и там именно 4 июля 1776 года была подписана Декларация независимости. А создатели Пенсильвании – квакеры, во главе с Уильямом Пенном, откуда и Пенсильвания, да, значит, и, собственно, откуда происходит слово «квакер»? Оно происходит от английского глагола «quake», что означает «трепетать». Трепетать, разумеется, перед Господом Богом.
Трястись. Тряслись они на собраниях, как у апостола Павла, и говорили голосами ангельскими, божьими и человеческими. Трястись. Ну ладно, а тем не менее я уточню свой вопрос именно не насчет Маска, а насчет СМИ, потому что, конечно, когда я смотрела на кампанию 2019 года, у меня было такое впечатление, что, ну, вот это все было как «Голосуй, проиграешь» в 1996 году, оттуда взяли. И просто было ясно, что, ну, грубо говоря, не надо, то есть, как бы, когда я оценивала выборы 2019 года, вроде бы как бы считали нормально, но их нельзя было назвать честными выборами, потому что вся игра шла не просто в одно ворота, а шквал пропаганды был такой, как на войне. И вот в этот раз я оцениваю эти выборы просто реально как просто степень победы Твиттера над всеми этими The New York Times, The Washington Post, CNN и так далее. И победы нового типа медиа, в котором просто вот на наших глазах происходит, знаешь, революция, подобная гутенберговской, потому что...
Нет, ну эта революция происходит, да, произошла давно, это не феномен этого года и этих выборов. Под выборами 2019 года ты, видимо, имеешь в виду выборы 2020 года. Значит, это случилось впервые еще в 2016 году. Собственно, когда Трамп победил впервые и стал президентом Соединенных Штатов. А слышим ли мы и видим ли мы друг друга? Вот в чем вопрос. Да?
Да.
Что-то зависало. Да, я повторю тогда последнюю фразу, что все это проявилось еще в 2016 году, когда Трамп стал президентом впервые. Но тогда, конечно, его победа была далеко не такой убедительной, как сейчас. Напомню, что он почти на 3 миллиона голосов уступил Хиллари Клинтон в общем зачете. Сейчас он плюс 5 миллионов голосов по отношению к сравнению с Камалой Харрис. Но уже тогда, собственно, соцсети были мощнейшим двигателем кампании Трампа. И стало ясно, что они выходят на передний план во всем, что касается не только политики, но и потребления информации как таковой. С тех пор они только укрепились. Разумеется, государство, иерархическое государство пыталось их контролировать, но не вполне успешно. Я согласен с тем, что переход в соцсети X, то есть бывшего Твиттера, под контроль Маска, в этом смысле имел позитивное значение, хотя соцсеть должна быть так построена, это важнейший элемент ее философии, чтобы не быть подконтрольной физическому лицу, каким бы оно ни было. Соцсеть должна быть децентрализованной автономной организацией, принадлежащей всем ее пользователям. По модели это сопоставимо с языком. Вот кому принадлежит язык? Когда Украина говорит, что русский язык – это язык агрессора, и поэтому на нем нужно запретить говорить даже в школе на переменах, это неправда. Потому что язык не принадлежит государству никакому. Или группе физических лиц, или корпорации, или даже группе корпораций. Язык принадлежит всем, кто на нем говорит, думает и видит сны. Это, собственно, вот язык классическая в этом смысле сетевая структура. Такой же сетевой структурой должна быть и социальная сеть. Она точно так же должна не зависеть от харизматических лидеров типа Илона Маска, как и от государства. Но, разумеется, в рамках глобального тренда, который набирал силу в связи со сменой эпох, усиление сетевых структур и ослабление иерархического государства, роль соцсетей все нарастала и нарастала. А роль традиционных медиа снижалась, разумеется. В этом мы еще раз убедились на выборах 2024 года. Собственно, когда кампания «Голосуй или проиграешь» велась вновь в полном объеме, на мой взгляд, даже жестче, чем жестче точно, чем в 2016 году, когда никто не готовился к победе Трампа. Все считали, что большая часть истеблишмента, подавляющее большинство, в том числе и противников Хиллари Клинтон, считали, что она победит. А она почти победила, чего нельзя сказать в ситуации нынешнего года. В 2020-м все это происходило на фоне эпидемии COVID-19, которая, конечно, подкузмила Трампа очень серьезно. Даже не и во многом поэтому он и проиграл, не будь COVID-19. Но если бы он тогда выиграл, то не было бы этого выдающегося камбэка 2024 года, который в концептуально-историческом смысле значит очень много, поскольку эти 4 года не прошли даром. И вот та высокая инфляция байденинских времен, которая стала одним из важных факторов победы Трампа и поражения Камалы Харрис, помимо всех идеологических факторов, о которых мы только что говорили, это во многом порождение карантинной политики времен ковида, когда людям на руки выдали несколько триллионов долларов. Эти триллионы долларов в основном оказались на финансовых рынках. А задним числом выяснилось, что в результате карантинной политики погибло гораздо больше людей, чем, собственно, от коронавируса SARS-CoV-2. Это, разумеется, не могло не сказаться, пусть и в отложенном режиме, на результатах выборов 2024 года. Но, разумеется, все сетевые структуры нарастают. И то, что Трамп обещает сделать Америку раем для биткоина и бороться с цифровыми валютами центральных банков, это, безусловно, одно из важнейших отражений глобального тренда.
Смотри, я хочу более чуть-чуть философский вопрос задать. Надо сказать, что то, что я сейчас буду говорить, это я сразу говорю, что это не моя мысль, и я бы с удовольствием процитировала Варелу автора, но поскольку автор не хочет, то вот я честно говорю, что это не мое. Автор говорит примерно следующее. Смотрите, вот была Гутенберговская революция, которая просто качественно увеличила в Европе количество людей, которым была доступна книга. То есть если в Европе было буквально вот сотни экземпляров Библии, то уже в начале XVI века, если я не ошибаюсь, их было несколько миллионов. Я сейчас могу ошибиться в цифрах, но там просто вот были примерно такие. Соответственно, эта Гутенбергская революция породила, в частности, реформацию. Реформация не могла состояться без количественного и качественного изменения.
Разумеется, реформация невозможна была без изобретения печатного станка, собственно, и сама демократизация религиозной жизни. Кроме того, собственно, это же всегда в истории смены эпох выглядит так. Технологическая революция...
Да, я как раз в том-то и дело, что я не договорила вторую гораздо более важную вещь, которая заключается в том, что сейчас на наших глазах произошла еще одна мета-гутенберговская революция, которая заключается в том, что на порядок увеличилось количество людей, которые являются источниками информации. Если раньше это было централизовано, то есть люди брали книжку и читали, то теперь на порядок увеличилось количество людей, которые являются, грубо говоря, креаторами. Вот они пришли в Твиттер или они пришли в Фейсбук и написали. И, соответственно, количество влияния условного The New York Times, оно просто резко падает. Причем
так. Стас, значит, сейчас у нас Юля, похоже, подвисла. Сейчас там сегодня сильный интернет.
Да, я думала, что... Стас, ради бога, если я буду вылетать, потому что я что-то продолжаю вылетать, с того момента, на котором я закончила.
Хорошо. Сейчас говорить с того момента, на котором ты закончил, что это банальность, прости. По соответствии с принципом банальности Белковского, она плоха всем, кроме одного, что она верна. Я, кстати, призываю всех прочитать трактат «Мой эпоха возвращения» от апреля 2021 года. Если вам не удается его быстро найти, он будет выложен завтра тогда в телеграм-канале «Белковский» вновь, чтобы долго не искать завтра с утра. Разумеется, смена эпох имеет всегда свои законы. Во-первых, она имеет свою телеологию, для чего все происходит. Часто это становится понятно задним числом, ретроспективно. Ну, не часто, а обычным простым людям, типа меня, всегда ретроспективно. Пророкам, ясновидящим это может быть понятно заранее. Хотя судьба этих людей, как правило, незавидна, поскольку они лишены надежды, важнейшего социального топлива. Соответственно, как и в эпоху реформации, которая сопровождалась технологической революцией, не только в смысле книгопечатания, но и в смысле паровой машины и всего прочего, это тоже охватывает, собственно, саму череду переходов от средних веков во новое время. Так и сейчас, конечно, случилась технологическая революция, которая повысила, благодаря наличию сетевых структур, субъектность каждого. И разрушила феномен медиакратии, который был одним из апофеозов эпохи Просвещения. Когда медиа выступает не зеркалом реальности, а ее творцом. В ситуации, когда любой пользователь соцсети может стать суперпопулярным медиа достаточно быстро и с очень маленькими затратами, по крайней мере финансовыми на это, не нужна никакая Останкинская башня, чтобы сегодня организовать популярное вещание. Не нужны многомиллиардные инвестиции в инфраструктуру медиа, поскольку любой блок с бюджетом, стремящимся к нулю, может быть весьма влиятельным медиа. Разумеется, то, что произошло, закономерно. Конечно, и иерархические структуры, которые уступают в этой борьбе, они не исчезнут, разумеется, никуда. Иерархическое государство останется. Но его роль будет значительно меньше, чем вчера. Иерархическое государство это понимает, поэтому борется с этим, пытаясь отстоять свои позиции, поскольку прошлое в мировой истории никогда не сдает своих позиций без боя. Как говорил товарищ Сталин, Иосиф Виссарионович, почему по мере приближения к коммунизму нарастает классовая борьба? Потому что эксплуататорские классы не хотят просто так уходить. Значит, в нашем случае это именно так. Носители старых начал, они не хотят уступать место будущему. И, собственно, именно с этим связано укрепление именно тоталитаризма в мире и тоталитарных режимов типа китайского или нынешнего российского, который из относительно просвещенной автократии начала 21 века превратился уже в полный тоталитаризм, более жесткий, чем, я бы сказал, в Советском Союзе в постсталинские времена. Поэтому да, разумеется, все закономерно, и эта борьба будет продолжена. Но сейчас любому человеку в информационном пространстве значительно проще отстаивать себя и свои права и становиться субъектом влияния, чем когда бы то ни было прежде. То есть, разумеется, сам вот искусственный интеллект, вот эта революция тоже окажет огромное влияние на все, что происходит с нами, поскольку искусственный интеллект – смысл. Опять же, конечная цель искусственного интеллекта – это избавить человека от бремени обязательного труда. И это обязательно случится. Кроме того, как и всякое такое технологическое достижение, искусственный интеллект в конечном счете призван ограничить гордыню человека. Вот все эти переживания по поводу того, что искусственный интеллект окажется умнее, чем человек, очень полезны. В этот момент человек наконец начинает задумываться, что возможности его разума ограничены. И он вполне создал себе конкурента, способного развиваться по своим внутренним законам. Избавиться от этого страха и ужаса можно только на религиозных основаниях, потому что только понимание того, что человек создан Господом Богом, а искусственный интеллект человеком, делает человека, безусловно, победителем в этой конкуренции. Но если человек не создан Богом, то тогда его участь в конкуренции с искусственным интеллектом незавидна, это правда.
Смотри, прошлая каденция Трампа была абсолютно отравлена сопротивлением глубокого государства, которая саботировала практически все, что он делал. А что, с твоей точки зрения, будет в этот раз?
Будет то же самое, хотя я не стал бы преувеличивать последствий борьбы Трампа с глубинным государством в прошлый раз. Многое из того, чего он хотел добиться, он добился. Он изменил налоговую политику так, как он хотел. Он добился, и это, так сказать, считается значительным достижением его правления. И он добился на международной арене результатов, на которые рассчитывал, в частности, соглашение Авраама 2020 года. Это, безусловно, не только главное достижение в международной политике его первого президентства, но это и модель прекращения Четвертой мировой войны, которая сейчас идет. Расширение и соглашение Авраама сначала на весь Ближний Восток, и в первую очередь на его ключевого игрока Саудовскую Аравию, а потом и на весь мир, так или иначе. В той или иной форме, под тем или иным брендом, но по смыслу именно таким, именно такое. Поэтому борьба будет идти, но, на мой взгляд, глубинное государство нельзя сказать, что вот оно парализовало Трампа по рукам и ногам и не дало сделать ему ничего из того, что он обещал. Нет, этого не случилось. Оно в значительной степени выполняло свои функции. Просто Трамп еще очень часто тасовал свою команду, постоянно увольнял своих сотрудников и назначал новых, потому что это соответствует его психотипу. Да, он ведь не случайно долгие годы был ведущим шоу «Apprentice», да, где ключевая фраза «You're fired», «Вы уволены». Ну так вот, принцип этого шоу «Apprentice» он перенес и в Белый дом. Я думаю, что это будет относиться и к нынешнему начинающемуся сроку президентства Трампа. Мы всю эту чехарду еще увидим. То есть, иными словами, степень хаотизации при Трампе в те времена кажется мне несколько преувеличенной, опять же, в пропагандистском измерении. НАТО не развалилось. Тезис Трампа о том, что партнеры США по НАТО должны принимать достойное участие в его финансировании и повысить военные расходы как минимум до 2%, что является их формальным обязательством, а не только пожеланием одного физического лица, полностью оправдались. Сейчас, правда, речь уже идет о 3-4%, и кажется, европейские страны готовы и сами на это пойти. Им просто западло признать, что это была идея Трампа, которую теперь они реализуют уже от своего имени. И надо сказать, что возможное введение, вот, что сейчас, как повлияет Трамп на мировую политику с точки зрения того, что он обещает, скорее всего, сделает. Это введение, в первую очередь, дополнительных пошлин и тарифов и на китайские в основном, и на европейские товары. Значит, это совпадает также с неизбежной милитаризацией Европы в ближайшее время, спровоцированной Владимиром Путиным и устроенным Четвертой мировой войной. Хорошо это или плохо? Естественно, всегда найдется кто-то, для кого это плохо, и, вероятно, для значительной части населения и отрядов правящих элит это не очень хорошо. Но, опять же, с точки зрения исторической логики и целесообразности, я вижу в этом и значительные плюсы. Во-первых, сокращение деловой активности в Китае ведет к падению спроса на энергоносители, значит, к снижению цен на нефть. Это не единственный фактор, который приведет к снижению цен на нефть при Трампе. Еще будет увеличение добычи и экспорта нефти из самих США, а также стран, не входящих в ОПЕК, в лице Бразилии, Аргентины и Гайаны. доля которой будет нарастать. И для того, чтобы не упустить свою долю, Саудовская Аравия уже дала понять, что она тоже пойдет на снижение цен на нефть. Само по себе это является важнейшим фактором свертывания мировой войны. Как правильно заметил сам Трамп, при нефти по $40 за баррель Путин воевать не станет. И таки не станет. Во всяком случае, в прежних масштабах и с прежними ожиданиями и надеждами на благоприятный исход мировой войны. Кроме того, поскольку Европа, с одной стороны, должна будет увеличивать расходы на войну и на продвижение своих товаров на американский рынок, а с другой стороны, поддерживать социальное государство, которое является важнейшим достижением Европы, то в этой ситуации она неизбежно должна будет пойти на жесткие меры против нелегальной иммиграции и на то, чтобы блокировать дальнейший прирост мигрантов из стран, цивилизационно к Европе не относящихся. Это очень важное достижение, потому что тем самым Европа вынуждена будет обратиться, как и современная Америка, к вопросу о своей аутентичной идентичности, в основе которой лежит все то же самое христианство. В этом смысле приход к власти Реджепа Тайпа Эрдогана в Турции 20 лет назад, как мы сегодня понимаем, является огромным плюсом в судьбе Европы и мира. Потому что именно Эрдоган сделал так, что Турция не стала членом Евросоюза. А если бы Турция с ее 80-миллионным населением стала членом Евросоюза, то она была бы крупнейшим членом этого объединения. И говорить о возвращении к определенному Европе, ну, возвращении вперед в будущее, да, по третьему закону диалектики, по диалектической спирали, к этой идентичности уже бы не приходилось, поскольку Евросоюз стал бы уже не только христианским, но и мусульманским объединением. Поэтому тут все, что не делать, все к лучшему. Во всем я вижу основания для оптимизма и следования моему главному лозунгу ВБХ. Все будет хорошо.
Два главных вопроса внешней политики. Первое. Что будет с войной в Украине?
В случае победы Харриса, я думаю, продолжалась бы инерционная линия. Есть, да, как сейчас. Кстати, когда Трамп говорит, что при нем этой войны бы не случилось, разумеется, это все спекулятивное рассуждение, которое не может быть ни подтверждено, ни опровергнуто. И в этом смысле является антинаучным. Ну, потому что кто знает, что было бы. Но отчасти он прав. Потому что сейчас
прав, конечно.
Нет, неизвестно, прав он или нет. Это совершенно неизвестно, поскольку есть масса факторов, которые подтолкнули эту войну. И, так сказать, она возникла еще до Трампа в 2014 году. Вот. И, собственно, 2022 год не был началом войны. Он был началом очередного этапа войны. Более развернутого, чем предыдущий, но не началом войны как таковой. Началась она всего стремления Путина выйти из состава американо-центричного мира и, по возможности, его обрушить. Это стремление никуда бы не делось, независимо от того, кто находится в Вашингтоне. Но, безусловно, сегодня мы уже можем считать доказанным, не просто на уровне утечек и слухов, а большого количества опубликованных в мейнстримных, в том числе, медиаматериалах, что администрация Байдена-Харрис слила Украину изначально. Поскольку Путин об этом знал, что так и будет, что она не собиралась оказывать ей какой бы ни было масштабной военной поддержки, она смирилась с тем, что Путин захватит власть в Украине, и потом, естественно, вводились бы санкции в отношении Российской Федерации, но на судьбу Украины как таковой это уже никак не повлияло. Разумеется, стимулировало Путина действовать, поскольку он знал об этом. И просто рассчитывал на то, что Украина в одиночку сопротивляться не сможет, а значит, уже победа у него в кармане. То есть, собственно, здесь-то его расчет не сработал. А поэтому, если Трамп поставит ребром вопрос о мире, это хорошо. И вопрос в том, а как же он будет добиваться своей цели. Вот это, так сказать, скажем, снижение цен на нефть, конечно, но это же не работает в один день. Это некий протяженный процесс. Поэтому вопрос, какие рычаги у Трампа будут задействованы. А главное, какая концепция на сегодняшний день. Концепции, я думаю, еще нет. Вот когда она появится, тогда мы сможем оценивать ее реалистичность. Кроме того, не будем забывать. Я же не так восторженно отношусь к Трампу, как ты и те многочисленные комментаторы, которые радуются как детям.
Да. Народ просто, вот ты знаешь...
Однозначно, потому что я прекрасно понимаю, во-первых, чем чревато это гипертрофированное мужское эго, во-вторых, я прекрасно понимаю не только позитивные, но и негативные стороны вот этого типа политика, джокера, шоумена, да, который неизбежно всегда возникает там, где народом надоедают правящие элиты. Это все началось на этом историческом... Это было в истории много раз, но вот в наши времена это началось с Джузеппе Грилло в Италии, продолжилось с Трампом, а потом Владимиром Зеленским в Украине. Это слуга народа, это чисто демонстрация того, что элиты все мосты чертили, они должны уйти. это же воплощал Трамп в 2016 году и впоследствии, и сейчас. Да, но всякий Джокер Шоумен, он не всегда за базар отвечает, прошу прощения за эту вульгарность, потому что всякое его политическое высказывание так или иначе вариант стендапа. Он работает в режиме метаиронии, поэтому вовсе не факт, что завтра он не то, что будет следовать тому, что говорил сегодня и вчера, а что он хорошо помнит, что он говорил сегодня и вчера. И эту сторону Трампа тоже нельзя сбрасывать со счетов.
Тем не менее, я тогда задам наводящий вопрос, потому что Трамп обещал остановить войну, и в свое время его план был такой, что дать оружие Украине, если Путин откажется договориться, наоборот, отнять оружие Украины, если договариваться откажется Зеленский. Но сейчас эта схема выглядит абсолютно нереалистически, потому что действительно фронт начинает сыпаться. Удержать в таких условиях, которые сейчас на земле, фронт от осыпания, действительно могут дать только томагавки дать, как и просил Зеленский. И, соответственно, дать оружие Украине в количестве достаточном, чтобы удержать фронт от обрушения, можно только ценой вовлечения США в Третью мировую. Что Трамп явно не будет делать для клиента демократической партии, который вот пытался организовать митинг в Пенсильвании в пользу Камалы Харрис. Соответственно, вот что тут физически делать?
Ну, во-первых, чтобы не было серьезно делать, Трамп сможет только после 21 января. А еще остаются 2,5 месяца, которые могут быть весьма чувствительны для ситуации на украинских фронтах. Трамп обещал прекратить эту войну в течение суток с момента своего избрания, но, разумеется, этого не будет. Если будет, мы можем ему только яростно поаплодировать, пока это не просматривается. Сама по себе ситуация на... То есть понятно, что ресурсы Украины близки к исчерпанию, в первую очередь важнейшие из них мобилизационные. Это никак не решается тем или иным наращиванием поставок оружия, которое может быть и случится в ближайшие 2,5 месяца, поскольку администрация Байдена будет здесь чувствовать себя более расслабленно. Она опасалась избыточной эскалации перед 5 ноября, но не после. Вот в этот переходный момент она может случиться. Опять же, Третьей мировой войны быть не может, поскольку уже 10 с половиной лет идет Четвертая мировая война, а Третья была, по моей классификации, холодная война. Не будет какого-то обмена стратегическими ядерными ударами, на мой взгляд, точно не будет, это невозможно. Какие-то эксцессы нарастания, там, удары точечные по Европе со стороны Путина возможны, безусловно. И, разумеется, евроатлантические элиты и нынешняя администрация этого очень опасаются, поскольку это не нравится избирателю, конечно. Избиратель хочет избежать войны любым способом. Не любой, конечно, избиратель, но большинство избирателей этого хочет. Собственно, Европа после 1945 года должна была доказать своим фактом своего существования и развития, и сценарием развития, что война лучше мира. Что мир лучше войны, а война не является способом решения проблем, а является способом их создания. Поэтому отойти от этой линии и вдруг неожиданно сказать себе, что нет, необходимо воевать в прямом смысле этого слова, Европа, как минимум на сегодняшний день, не может. Она может усиливать милитаризацию, опять же, по принципу «хочешь мира, готовься к войне», то есть для предотвращения, опять же, войны, но не для того, чтобы воевать на самом деле. Поэтому я не знаю, что может сделать Трамп в эти 2,5 месяца, кроме того, что он уже делает, потому что сам факт избрания его президентом является фактором понижения цен на нефть. Он обозначает как бы медвежий тренд на энергетических рынках, и этим он уже работает на прекращение войны. Сегодня никто иной, как российский миллиардер Олег Дерипаска в своем телеграм-канале написал, что вот ожидаем к весне нефть по 50, и тут настанет полный миру мир. Примерно так. Да, Дерипаска не так уж не прав. Напомню, в свое время он попал под американские санкции, еще до всякого полномасштабного вторжения РФ войск в Украину, за попытку профинансировать американскую политику и конкретно Трампа, в частности, связавшись с его одним из руководителей компании Полом Манафортом. Поэтому, значит, да, вот так оно и есть. Каких-то административных решений сейчас Трамп принимать не может, я говорю, концепции пока нет. Но так или иначе, какой бы эта концепция ни была, она может сводиться только к... Не сводиться только, я неправильно сформулировал. Она так или иначе должна включать приостановление боевых действий на нынешней линии фронта. Поскольку у Российской Федерации есть проблемы, которые диктуют эту необходимость. В том числе проблемы с мобилизационным ресурсом. Не такая острая, как у Украины, но острая вполне. Иначе бы корейские солдаты и не нужны были в Курской области. А проводить очередную мобилизацию Путин, разумеется, не хочет. В крайнем случае проведет, но только в самом крайнем случае. Поэтому останавливать войну так или иначе придется. Вопрос, где будет линия фронта. В этом смысле никакие события на территории Донецкой и Луганской областей не кажутся мне фатальными с точки зрения судьбы Украины. А вот если РФ войска пойдут на Запорожье и возьмут Запорожье, это качественное изменение ситуации. А любые успехи вот в так называемых ДНР, ЛНР, нет, некачественные, потому что для Украины эти территории все равно отрезаны ломать. Я считаю, что все здравомыслящие представители украинских элит не тогда, когда они находятся в пропагандистском раже, и, сказать, а когда они говорят самим себе правду, может быть, под воздействием сыворотки правды, естественно, признают, что эти земли не вернутся в состав Украины. Поэтому не так уж важно, ну, так сказать, их можно сдать. И, по крайней мере, тратить огромные ресурсы, в том числе человеческие, на оборону последних населенных пунктов Донецкой и Луганской областей нет никакого смысла.
Израиль.
Да, что, с какого боку начинаем?
Ну, хорошо. Израиль, если много интересного. Но развернутый вопрос, то, соответственно, как изменится позиция Израиля? Потому что, с одной стороны, мы видим, что Байден запрещал Нетаньяху входить в Рафиах, Нетаньяху вошел. Байден и Камала Харрис запрещали Нетаньяху входить в Ливан, Нетаньяху вошел. И тут понятно, что тут Трамп сделает поблажки. С другой стороны, есть фундаментальное свойство современной международной политики, которое заключается в том, что если раньше в истории человечества такие режимы, как Хамас, как ООП, как Хизбалла, просто не выживали, потому что это террористы, которые прикидываются жертвами и превращают все население в своих рабов, в таких вот зомбированных манкуртов, а с другой стороны живут при этом исключительно на финансовой помощи тех, кого ненавидят, потому что они не в силах организовать какой-либо экономический процесс, кроме как вот процесс распределения помощи и направления его на пропаганду. А понятно, что УНРВА никуда не денется. Что изменится, ну, в Израиле, что изменится на Ближнем Востоке с Трампом?
Ну, на Ближнем Востоке вообще что-то происходит, да, независимо от победы Трампа, так сказать, и всего, что с этим связано. И, кстати, сегодня важное событие, упал, можно сказать, рухнул иранский риал, там, валюта Ирана, потому что, безусловно, власти Ирана были очень заинтересованы в победе демократов Камала Харрис, поскольку при демократах они рассчитывали вернуться в некий вариант ядерной сделки, в том числе, но, впрочем, это не исключено и при Трампе. Это вообще реакция финансовых рынков сиюминутная, очень часто не отражает долгосрочных трендов. Потому что, собственно, Джей Ди Венс, вице-президент Трампа, он сказал, что в войне с Ираном мы не заинтересованы, а не мы, это США, и, значит, все равно будем как-то договариваться. Тем более, что стремление Ирана договориться сейчас максимальное, поэтому на какую-то большую войну на уничтожение Израиля Иран не пойдет. Это доказано всеми его действиями, которые показали, собственно, этот обмен ударами Ирана и Израиля, показал уязвимость обеих сторон. Уязвимость Ирана, у которого, значит, все неблагополучно с ПВО российского производства и много еще чем. Но уязвимость Израиля, потому что во время атаки 1 октября многие ракеты попали на территории военных объектов, хотя они уничтожили самое ценное, что там находилось, включая самолеты, там F-35, но, тем не менее, они туда попали, они преодолели ПВО Израиля. Если бы Иран действительно стремился к тотальной эскалации, то все было бы значительно хуже. Разумеется, Израиль сам, как бы большая часть израильтян, ну, очень делала ставку на Трампа, памятуя о его политике первого срока, 2017-2021 годов. Не обязательно в сфере военной политики. Трамп именно перенес американское посольство в Иерусалим. Трамп признал суверенитет Израиля над Голландскими высотами и много еще чего сделал. В этом смысле, наконец, Трамп выступил модератором соглашения Авраама, которые не дали сбоя и не подвели в нынешней ситуации с начала операции «Потоп-Алякса», то есть войны 7 октября. То есть страны-участники соглашения Авраама остались лояльны Израилю, несмотря на, безусловно, то, что в публичном пространстве они должны были хотя бы отчасти поддерживать братьев палестинских арабов. Что касается организаций типа Хамаса, Хизбаллы и Фатха, то это классически организованные преступные группировки, которые, опять же, существовали на всем протяжении истории человечества. Мне не кажется, что они чем-то как кардинально отличаются. Так сказать, они получают деньги за террор. Вот там медельинский наркокартель, он чем-то принципиально от них отличается? Нет, ничем. То есть могут ли они вести бизнес? Конечно, они могут торговать наркотиками, они это и делают. В том числе, то есть они могут не только воровать международную помощь, они могут еще поддерживать всякие варианты бизнеса, особенно криминального, отмывания денег, все что угодно. И УНРВА останется, но Израиль разрывает отношения с УНРВА, насколько мы знаем. И с учетом скептического отношения Трампа ко многим международным организациям, унаследованным от Ялтинского Потсдамского мира, думаю, что финансирование ООН сократится. Значит, сократится финансирование и УНРВА. Для Израиля это очень хорошо. Одним из первых, кто поздравил сегодня Трампа, я хочу отметить, что в отличие от ситуации там 2016-2020 годов, здесь никто не колебался, все европейцы в едином порыве бросились поздравлять победителя, и не поздравил его только Владимир Владимирович Путин. Ну, еще и потому, что ему легко сглазить. Мы же помним, как он два раза поздравлял Януковича, Виктора Федоровича, в связи с чем возник тогда анекдот, что тогда же умер Арафат, Ясир Арафат, в парижском госпитале Берсии, как раз когда была оранжевая революция в Киеве, когда Путин дважды поздравил Януковича, из чем появился анекдот о том, что Владимир Владимирович в седьмой раз поздравил Януковича с победой на выборах, а также пожелал Арафату скорейшего выздоровления. Вот чтобы это так не выглядело, значит, он Трампа не торопится поздравлять, хотя его пресс-секретарь Песков просто говорит, что Америка крайне недружественная страна, и уже поэтому поздравлять любого победителя американских выборов не надо. То есть Кремль не испытывает радости по поводу победы Трампа, во-первых, потому что Кремлю все равно. Кремль отдает себе отчет в том, что американские интересы никуда не денутся при любом президенте. И они, мягко говоря, не совпадают с интересами Российской Федерации на сегодняшний день. Хотя Путин когда-то приходил к власти как абсолютно проамериканский президент, но будучи отторгнут от любящей груди Америки, он, так сказать, кардинально изменился. Как, собственно, и кардинально изменились его приоритеты в тот момент, когда он понял, что он не может уйти от власти. Чего на определенном этапе своей жизни он очень хотел, но потом выяснилось, что это невозможно. А раз невозможно, то все в жизни очень радикально меняется, причем не только у лидера, воспитанного в российской монархической традиции, в автократии, но и в демократических странах и средах происходит то же самое. Как только политик начинает вдруг понимать, что он не хочет и не может уходить от власти, хотя бы уже потому, что ему мешает груз накопленных грехов, за которых будет мстить следующее поколение политиков, он радикально как-то меняет политическую систему в направлении коррупции, авторитаризма, ограничения свободы слова. И это не всегда сразу становится заметно, особенно в демократических государствах, но линия это всегда неуклонна. Поэтому Трамп действительно на Ближнем Востоке, да, вот я к чему вспомнил, что первым поздравил Трампа, чуть не сбился с мысли, президент Сальвадора Наиб Букеле. Одна из идей, которую лично я предлагал для ближневосточного регулирования, которое так или иначе должно привести к созданию палестинского государства, что бы сейчас ни говорил Биби Нетаньяху и его единомышленники, он сам прекрасно понимает, что этого не избежать. Вопрос только в какие сроки, в каком формате и с каким субъектом палестинского государства. Так вот, родные братья Наиба Букеле, президента Сальвадора, напомню, что в Сальвадоре второй официальной валютой является биткоин. Это одна из важных черт сальвадорского режима в целом. Могли бы и стать новой властью в палестинском государстве, поскольку все они являются этнически, как и сам Наиб Букеле, палестинскими арабами. Их дед переехал в Латинскую Америку из Палестины. А отец Наиба Букеле и трех его родных братьев был даже имамом Сальвадора. Вот почему бы не поручить им создание палестинского государства, раз они так дружат и с Трампом, и с Нетаньяху, и не сделать официальной валютой этого палестинского государства биткоин. Ныне так расцветающие и процветающие на почве трампистской победы. В общем, все эти решения при Трампе могут быть найдены скорее, чем при демократах, потому что политика администрации Байдена-Харрис ясно обозначила их общую тенденцию, общее положение базовое. Это тянуть резину и не решать проблемы, а затягивать их решения, перекладывая их на плечи будущих поколений. Я не утверждаю, что Трамп не будет действовать так в определенных ситуациях. Но его первый срок показал, что все-таки он в состоянии и разрубать узлы. И соглашения Авраама были таким шагом, который является важным прецедентом для ситуации настоящего и некоторого будущего.
Смотри, ты сказал одно важное слово. Гипертрофированное эго. Это очень часто говорят про Трампа. И если можно, я тебя спрошу в лоб. Я совершенно согласна, что у Трампа гипертрофированное эго, и он нарцисс. Но мне кажется, что только это способно, вот только такая сосредоточенность, почти синдром Аспергера, такой нарциссический, способен действительно что-то поделать с существующими окостеневающими государственными бюрократическими институтами, потому что, ну, как бы, прилизный человек, который играет по правилам, ну, типа того же Десантиса, он просто не способен этим институтам бросить вызов. То есть, когда мы говорим «гипертрофированное эго Трампа», на самом деле мы просто плохими словами описываем его самое хорошее качество.
Нет, я бы не сказал. Дело в том, что для того, чтобы бросить вызов кому бы то ни было, в том числе происходящей силе, нужно просто быть сильным, мощным человеком. Гипертрофированное эго – это не то же самое. Сильный, мощный человек должен понимать, что он решает некую историческую задачу и руководствуется Божьей волей. Я согласен с тем, что Трамп является сильным политиком, в отличие от Камалы Харрис, например. И в переломные моменты истории, когда часто нужны драматические перпендикулярные решения, сильный лидер, конечно, лучше слабого. Вместе с тем Трамп показывает, что он мстителен, что он обуреваем ресентиментом, что он никак не может забыть там своих бывших сотрудников, которые перешли на сторону его оппонентов. Должен, кстати, здесь заметить на полях, что Камалу Харрис поддержали в основном все политики, причем из республиканской, из демократической республиканской партии, которые во многом породили кризис американского глобального доминирования. Это и Билл Клинтон со своей войной на Балканах, устроенной исключительно по мелкому частному поводу, имевшей огромные негативные последствия. Это и Дик Чейни, которые с Бушем-младшим устроили иракскую войну, тоже имевшую огромные негативные последствия. И, кстати, эта иракская война существенно усилила Иран, в сфере влияния которого, кстати, оказался Ирак. И если сегодня обсуждается возможный удар по Израилю с территории Ирака, а Иран грозился его, так сказать, чуть ли не на днях осуществить, и Вашингтон его типа всячески отговаривает, то в результате, разумеется, иракской войны Джорджа Буша, Дика Чейни 2003 года. Это, и всего, что произошло после нее. Сама ось сопротивления, которую так называемая, то есть система террористических организаций, созданная Ираном, во многом порождена той самой иракской войной и усилением Ирана в ее результате. Почему это не было просчитано вашингтонскими стратегами, отдельный большой вопрос, но вот такие они гигантские титанические умы, которые выстроили себе в ногу целой системой действий. Но в отношении Трампа, его ресентимента, его стремления догнать всех, кто им недоволен, рассказать про всех, что они, так сказать, ниже плинтуса и тупее, чем ад, это не может не импонировать. И это, я согласен, что склонность Трампа к радикальным решениям – это хорошо. Это не отменяет того, что гипертрофированное эго – это плохо, потому что носитель такого эго очень часто может принести в жертву собственным амбициям огромное количество людей, интересов, конструкций, построений и так далее, и так далее. И с этим нам тоже придется жить. То есть я противник идеализации победителя. Я хорошо понимаю, почему он победил. Я говорил об этом и заранее, что есть тренды, которые ведут его к победе, но, сказать, есть и теневая сторона, тень Трампа, которая, разумеется, мешает мне так яростно аплодировать его поддержку, как это делаешь ты и твои комментаторы.
Ну, тогда, наверное, предпоследний вопрос. Ты сам раскрыл коробку Пандоры, сказав, что Клинтон затеял войну на Балканах не ради, я не знаю, спасения свободы и демократии, а ради того, чтобы по гораздо совершенно другим соображениям, что с Ираком тоже нехорошо получилось. И, соответственно, потому что чем дальше я смотрю на войну России и Украины, тем меньше я вижу войну демократии и тирании, как нам это говорили в начале этой войны. То есть с тиранией все в порядке, тирания никуда не делась, тирания осталась. Но я вижу, что Украина используется так же, как в XIX веке использовалась Турция, и что ни один американский президент не может отказаться от такой великолепной возможности стратегического сдерживания России, потому что Россия не может быть сверхдержавой, пока Украина не является ее частью, союзником или хотя бы нейтральной страной. И вот для любой администрации США держать Украину в качестве буферного государства – это бесплатный способ геополитически уничтожить Россию. И, соответственно, я еще раз повторяю, я совершенно согласна, что это совершенно правильное действие любой администрации США. Я просто скорблю, потому что это нам называли в начале войны, как это, поддержка демократии, борьбой за свободу и всякое такое.
Ну, как бы к этому ни относиться, Украина была и остается свободной страной. Да, все ее постсоветские президенты пытались эту свободу как-то придушить и загасить, но у них не получалось. Ну, на каких-то отрезках, небольших отрезках только времени получалось, но стратегически нет. И в Украине случились две революции, именно потому что правящая элита переходила определенную красную черту. То есть Украина остается свободной страной, и за 30 лет, за 30 с лишним лет украинской независимости сформировалось несколько поколений людей, которые привыкли жить в условиях демократии и политических свобод. Этим Украина качественно отличается от Российской Федерации, на мой взгляд, где это не получилось. Хотя такие предпосылки были в 90-е годы 20 века. Поэтому это в любом случае, независимо от того, что ты говоришь, это, конечно, борьба тирании с демократией. В том числе и. Что же касается геополитики, то я вообще считаю, что это устаревшая вся шняга, прошу прощения за этот политологический термин, который нужно отнести на свалку истории, который в новую эпоху не будет иметь принципиального значения. Поскольку, опять же, технологическая революция происходящая, она способствует дальнейшему обесценению контроля над территорией как аргумент. В конце концов, мы знаем, что после распада колониальных империй их метрополии стали чувствовать, на сегодняшний день многие чувствуют себя гораздо более комфортно и уверенно, чем в эпоху имперского могущества, а имперские окраины, приобретшие независимость, вместе с этой независимостью приобрели больше проблем, чем дивидендов. Точно так же, как вот Россия, поскольку важная...
Не ради бога. Можно я немножко возражу? Я согласна, что, условно говоря, Зимбабве чувствует себя гораздо хуже, чем в тот момент, когда оно было колонией Британской империи и называлось Родезия. Но если сравнить положение Британии, которая контролировала 25% мировой территории где-нибудь в 30-х годах, и положение Британии сейчас, то это просто несравнимо.
Смотря что считать критерием этого положения. Если контроль над территорией, то да.
Нет.
Если...
Что? В том числе... Окей. Хорошо. Ну, то есть... В том числе то, что в Лондоне осталось меньшинство белого населения.
Нет, это совершенно как не связано с сокращением контроля над территорией. Это связано с неконтролируемым, в том числе, нелегальной иммиграцией. Сокращение территории никак здесь ни на что не влияет. Ну, есть такая маленькая европейская страна, типа Австрии, что она плохо себя чувствует, она чувствует себя хуже, чем австрийская, потом Австро-Венгерская империя или Священная Римская империя германской нации, которая, в центре которой находилась. Нет, совершенно нет. Потому что если исходить из того, что критерием процветания страны является гармония, а не некое могущество, я придерживаюсь такой точки зрения, то территория совершенно не так важна. Вот Россия, важный элемент русского коллективного бессознательного, это клаустрофобия, связанная с нашим острым переживанием маргинальности, собственно. Потому что, почему, откуда берется эта маргинальность? Потому что мы живем на краю света. У нас огромная территория, но мы живем на краю света. 88% евразийского хартленда, который занимает Россия, непригодны для жизни. То, что при Советском Союзе вот были построены огромные индустриальные гиганты за полярным кругом, уже ясно, что это было продиктовано желанием усилить контроль над территорией, но с экономической и социальной точки зрения это было контрпродуктивно. А эти территории нужно было разрабатывать вахтовым методом. И если рассматривать человека как винтик в руках некого государства, субъекта, ради преуспеяния которого все делается, то, конечно, эти жуткие конструкции в виде империи и территории нужны. Если же рассматривать гармонию человека, в том числе гармонию его, в смысле идентичности тому культурному пространству, в котором он находится, соблюдение его идентичности, как цель, а государство как инструмент, то территория, особенно в нашу эпоху, когда можем совершенно спокойно, находясь на разных территориях, вести этот эфир, что было невозможно еще 3 десятилетия назад, да? Это совершенно не так, поскольку, опять же, современная технологическая революция обесценивает как фактор территории, так и контроля над ним. Скажем, сегодня Донбасс – это что? Для любой страны, которая будет его контролировать, Российская Федерация, Украина, палестинская автономия, если будет перенесена туда, это приобретение, актив, сомневаюсь, что это приобретение, актив. Это, как называется, горе, зло, счастье в придачу. Поэтому, мне кажется, вот эти геополитические построения и конструкции, под знаком которых проходили столетия, они несколько уходят в прошлое. вместе с этим, со старым недобрым иерархическим государством, которому придется вспомнить, что оно не должно слишком много из себя понимать, что оно является инструментом достижения определенных целей. Но не более того, а не самоцелью, которые, как молоху, должны приноситься в жертву многомиллионные, множество миллионов людей и всяких прочих ценностей.
Буквально последний вопрос. Антивоенная демонстрация 17 ноября. Илья Яшин призвал выйти за возвращение вывода российской армии к границам 91 года и выплату репараций. Что-нибудь скажешь?
Я не думаю, что эти вопросы должны быть в центре внимания российской оппозиции. Во-первых, Владимир Путин этого не сделает. Это совершенно очевидно. А с точки зрения практической политики, я никогда не был политиком и внутри политики, но я все-таки как политконсультант с многолетним стажем был около политики, наблюдал ее изнутри. Я знаю одну вещь. Что всякие несбыточные, заведомо несбыточные обещания хороши с практической, с моральной точки зрения всегда плохи. А с практической точки зрения они хороши тогда и только тогда, когда их невозможно разоблачить. Ну вот, условно говоря, Трамп с Маском пообещает, что через 3 года человечество создаст базу на Марсе. И поскольку 90% с лишним населения не могут оценить реалистичность этого, то с практической точки зрения такое обещание может иметь успех. Но поскольку всем совершенно очевидно, что не будет ни вывода войск на границе 91 года, ничего такого, то зачем к этому призывать? И не лучше ли сконцентрироваться на внутрироссийских проблемах? Кстати, из того, что я мог бы сказать по поводу этого марша, я совершенно не собираюсь вмешиваться или как-то пытаться влиять на его проведение, не будучи оппозиционером. Но все-таки я бы отметил, что в посттоталитарной России, которая, скорее всего, не будет называться Российской Федерацией, поскольку этот бренд дискредитирован, она будет федеративным государством, но только не под таким названием. Если она когда-нибудь возникнет, это сделаем важную оговорку, этого я не знаю. Но там государственная символика будет совершенно другая, а не такая, как при Владимире Владимировиче Путине. Поэтому выходить на демонстрацию под триколором российским, который, кстати, официально называется также «Бесик», бело-синий-красный, мне кажется, неправильно. Как морально, так и политически, с точки зрения политической прагматики.
Это была Юлия Латынина. Это был Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Посмотрим, начинается ли новая эпоха или... Посмотрим, что будет с тем, что я называю «Социализм 2». Замедлил ли он свое победное шествие по планете или обернулся вспять? Стас, ты будешь рекламировать свой канал?
Я просто хочу напомнить про премьеру «Прекрасная Америка будущего», которая была 2 дня назад на канале Белковский, про грядущую премьеру очередного эпизода проекта «Киноагент», где мы с Зинаидой Пронченко. И всем ура и пока, до скорого свидания во всех эфирах, особенно в этом, в дежурном по эпохе. Большое спасибо, Юля, большое спасибо всем. Ура.
Да, и я нашим слушателям прошу не забывать, во-первых, на нас подписываться и делиться ссылками, а во-вторых, приходить завтра, нам будет чего обсудить. Всего лучшего. Даш?